Стоявший прямо перед ним мужчина с огромным животом, которым он придавил Андрея к двери, то и дело тяжко вздыхал и вытирал ладонью пот со лба. Парень рядом с ним, несмотря на давку, пытался читать газету, расстелив ее на спине соседа. Слева, прижатая к металлической перекладине у края сиденья, стояла весьма агрессивно настроенная старушка. Недобро посверкивая глазами, она бросала быстрые взгляды по сторонам, выискивая малейший повод для конфликта. Откинув голову назад, Андрей прижал затылок к прохладному стеклу и прикрыл глаза. «Давай, давай, шевелись, покойники, раз-два, раз-два». Упругие струи дождя хлестали по лицу, мокрые штаны и майка липли к телу, тяжелые ботинки вязли в дорожной грязи. Андрей бежал в строю таких же, как и он, новобранцев. «Раз-два, раз-два, живее, крысы!» Это орал бегущий слева от строя сержант. Дорогу пересекала канава, наполовину залитая грязной темно-коричневой водой. Солдаты неуклюже прыгали через рытвину. Трое или четверо оступились и, не устояв на ногах, растянулись в жидкой грязи по другую сторону канавы. Андрей, собрав последние силы, оттолкнулся еще в шаге от края канавы и удачно приземлился на другой ее стороне. А вот невысокому пареньку, бежавшему рядом с ним, не повезло. Сил у него уже почти не осталось, поэтому перед канавой он сбился с шага и засеменил, стараясь сократить дальность прыжка до минимума. Не удержавшись на краю, он, раскинув руки, полетел вниз и с головой окунулся в месиво из воды, грязи и палой листвы. Андрей остановился и оглянулся назад. Парень, упавший в канаву, пытался выбраться из нее, но, не находя опоры для рук, раз за разом соскальзывал с мокрого, покатого края ямы и снова плюхался в грязь. Андрей сделал шаг назад и, наклонившись, протянул парню руку. Удар тяжелого армейского ботинка пришелся чуть ниже поясницы. Потеряв равновесие, Андрей полетел в ту же яму, в которой сидел тот, кому он пытался помочь. Вынырнув из грязной воды, Андрей быстро обтер лицо ладонью и посмотрел наверх. На краю ямы, упираясь в бока кулаками, стоял ухмыляющийся сержант. «Ну и как вы теперь собираетесь оттуда выбираться?» — спросил он, обращаясь главным образом к Андрею. Андрей скрипнул зубами, но ничего не ответил. Сержант демонстративно глянул на часы. «Ужин через 10 минут. В столовой вы должны быть чистыми и в сухой одежде. Если опоздаете, останетесь голодными». Развернувшись на каблуках, сержант быстро зашагал в сторону казарм. Стоя по пояс в грязной холодной воде, Андрей смотрел в серое осеннее небо, затянутое плотной пеленой сумрачных облаков. Едва заметное пятно света отмечало то место, где находился Борх-1. Маленький, желтоватый, похожий на апельсин Борх-2, и в ясные дни едва заметный, сегодня вообще не был виден. По народной примете это означало, что дождь не прекратится еще 3 дня. «Молодой человек!» «Гражданин!» Кто-то потянул Андрея за рукав. Андрей открыл глаза и увидел прямо перед собой лицо старушки, которая, оттерев в сторону пузатого мужика, стояла теперь прямо перед ним. «Вам плохо, молодой человек?» Пристально, как на допросе, глядя Андрею в глаза, спросила она. «Да нет», — не очень уверенно ответил Андрей. Он и в самом деле чувствовал себя вполне нормально. Замешательство его было вызвано тем, что он не сразу сообразил, где находится. Секунду назад ему казалось, что он сидит в залитой грязной холодной водой яме. И вдруг лето, жара, метро. «А ну-ка!» Привычным движением руки по-деловому старушка ткнула острым локотком в живот стоявшего позади нее мужчину. «Пропустите! Вы что, не верите? Человеку плохо!» Последние слова она произнесла достаточно громко для того, чтобы в ее сторону посмотрела половина вагона. «Человеку плохо!» — теперь уже работая исключительно на публику, громко произнесла старушка. «Освободите место! Дайте присесть!» «Все в порядке!» — испуганно схватил старушку за руку Андрей. «Я просто задумался, мне на следующий выходить!» Старушка бросила на Андрея неодобрительный взгляд. «Задумался!» — язвительно произнесла она. «Тоже мне задумчивый!» «В метро едешь, а не на такси!» Андрей определенно испортил старушке настроение. И теперь она собиралась выместить на нем свое недовольство жарой, давкой в метро и президентом. К счастью для Андрея, в этот момент кто-то, собираясь выходить,
поднялся с сиденья, и старушка, мгновенно забыв про свою жертву, принялась активно работать локтями, стремясь протиснуться сквозь толпу и первой добраться до свободного места. Андрей облегченно вздохнул, извиняясь непонятно за что, улыбнулся всем, кто наблюдал за этой короткой сценкой, вполне заурядной для московского метро. На остановке поток пассажиров вынес его из вагона и повлек к выходу. Оказавшись на улице, Андрей ненадолго остановился, чтобы поправить одежду и проверить, на месте ли сумка. До института было 10 минут неторопливой ходьбы, но теперь Андрей ясно понимал, что идти ему туда незачем. Видение, посетившее его в метро, не было сном. Он мог бы назвать его воспоминанием, если бы не был твердо уверен в том, что лица людей, которые он прекрасно запомнил, были ему незнакомы. Он никогда прежде не был в том месте, которое неожиданно увидел словно наяву. Почему, глядя на небо, он был уверен, что увидит два солнца? Он даже не знал, где на Земле можно наблюдать подобный оптический эффект. Да он и в армии-то не служил. Форму ни разу не надевал и не имел представления, чем генеральские погоны отличаются от сержантских. А у того мерзкого типа, которого он почему-то принял за сержанта, на форменной армейской куртке погон вообще не было.